«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Хотел сказать, не буду напоминать, но все-таки напомнить надо о том, что наша программа всегда так или иначе связана со свежим выпуском журнала, тем же названием «Дилетант» или с каким-то материалом в нем, а может быть даже и не всегда свежим номером, но с одним из номеров в любом случае нашего издания. Сегодня я взялся за такую рубрику, у нас есть она «Посетить». Кстати, очень всем ее советую, поскольку там вы можете узнать, к сожалению, не очень много, но в будущем году мы обещаем расширить эту рубрику за счет сайта, и на сайте мы будем очень много вам презентовать различных выставок, экспозиций, музеев, которых в нашей стране очень много, и очень много интересного, и не всегда все у нас есть возможность напечатать в журнале обо всех выставках. Но вот одна выставка, которая фигурирует в рубрике «Посетить» вот в свежем, только что вышедшем номере журнала, это у нас 12 декабрьский номер, последний номер этого года. Там есть анонс выставки, который меня привлек. Привлек анонс и привлекла, соответственно, выставка. Выставка проходит в Музее политической истории Санкт-Петербурга, политической истории России, да, в Санкт-Петербурге. Это замечательный, во-первых, музей. К сожалению, не часто сюда захожу, но хотел бы чаще, поскольку здесь вообще замечательная постоянная экспозиция. И время от времени устраиваются очень интересные выставки. Так вот, сегодняшняя выставка. А вы слышите смех? Да, если вы его слышите, то это не брак, это атмосфера, я бы сказал, сегодняшней нашей программы, которую мы записываем как раз вот в зале, где устроена эта выставка. Выставка называется «Я расскажу вам анекдот». Это цитата из Лермонтова. А помимо цитаты из Лермонтова, само содержание, сам, как сейчас модно говорить, контент выставки, это советский политический анекдот. И вот после такого довольно длинного вступления я представлю сегодняшнего своего собеседника. Это Александр Смирнов, куратор выставки, кандидат исторических наук. И вот мы с ним сегодня поговорим, во-первых, расскажем немного анекдотов и друг другу, и вам. И вообще поговорим о том, будем говорить о серьезном, о том, что такое вообще анекдот, и в частности политический анекдот, а еще более в частности советский политический анекдот. Так что вот этот смех, еще раз повторю, это просто такая атмосфера этого зала, где устроена экспозиция. И время от времени он слышен, так что вы считаете, что это люди за нашей спиной, которые смеются над анекдотом, может быть, над нами, а может быть, над нами, над всеми. Александр Павлович, давайте так, первый вопрос. Почему вообще пришла в голову эта мысль устроить выставку советского политического анекдота?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Отвечая на этот вопрос, я скажу, что мы не в первый раз обращаемся к теме анекдотов. Еще лет 15 назад, когда я и мой коллега создавали экспозицию по советской эпохе, в частности, раздел, посвященный Хрущеву и Брежневу, нам было понятно, что без анекдотов не обойтись, потому что анекдот – это такая своеобразная форма взаимоотношения между народом, советским народом и советской властью. Но экспозиция – это другой жанр, нежели выставка, и там мы не могли помещать тексты анекдотов, поэтому тогда мы придумали очень интересный ход. Мы записали анекдоты и поместили их в советские телефонные аппараты. Вот у нас на экспозиции по советской эпохе есть подлинные советские автоматы. Те, кто жил в советское время, помнят, как мы бросали 2 копейки туда, поднимали телефонную трубку. Но в данном случае на экспозиции не нужно бросать 2 копейки, а просто снять трубку и послушать анекдоты. И вот уже 15 лет эти телефонные аппараты работают на экспозиции, пользуются, ну, как бы сказать, вниманием. Посетители слушают эти анекдоты. Но эта идея была жива о том, чтобы все-таки сделать выставку, специально посвященную анекдотам. И с одной стороны, естественно, что мы постоянно изучаем советскую историю, и нам хотелось найти какие-то новые форматы, которые бы заинтересовали бы новую категорию людей. То есть наш музей очень серьезный. Политическая история, она достаточно трагическая. И здесь, конечно, категория людей, которые интересуются политической историей Советского Союза, это определенная категория. Хотелось расширить аудиторию за счет тех, кто ну, хочет посмеяться, улыбнуться и через улыбку, через смех втянуть в какой-то серьезный разговор. Потому что, конечно, советские анекдоты – это на первый взгляд смешно. Но когда вникаешь в эти анекдоты, особенно анекдоты, которые относятся к 30-м, 40-м, 50-м годам, то уже за это смех сквозь слезы. Вот. И идея эта была давно у нас, и думали о том, как ее реализовать. И с другой стороны, мы хотели найти какой-то формат. Не просто выставить тексты анекдотов, не только чтобы читатель пришел как в избу читальню и читал, потому что все-таки музей – это предмет. И мы вот придумали такой формат, где анекдот связан с экспонатом. Я, может быть, ну, вы можете меня перебивать, вот, но я просто, как бы сказать, такой длинный монолог, но все-таки несколько, да, пояснить.
Я прошу вас объясниться.
Да, объяснить, да. Потому что мы, как музейные историки, как экспозиционеры, зачастую обращаем внимание только на одну сторону музейного предмета, на его информативность. Но у музейного предмета есть другая сторона, знаковая, символическая. И вот на этой выставке, посвященной анекдотам, экспонаты выступают не как исторические источники, а как своеобразные маркеры определенных событий, определенных явлений и определенных исторических персон. И нам, конечно, хотелось бы, если бы человек вот видит...
Но извините, но каждый экспонат так или иначе связан с каким-то анекдотом,
да,
правильно?
Каким-то анекдотом, да? Да.
Или с личностью, фигурирующим в анекдоте.
Да. И нам бы хотелось, конечно, чтобы человек, например, если увидит репродукции картины Серова «Ходоки у Ленина», да, чтобы у него возникло сразу какой-нибудь анекдот соответствующий. Но мы понимаем, что это может появиться только у людей, которые жили в советской эпохе.
Я помню, извините, я помню один анекдот, но его не очень приятно, прилично рассказывать, и приятно.
Ну вот мы, конечно, исходили из того, что будет приходить молодое поколение, которые анекдотов не знают, у которых ассоциаций не возникает, но у нас есть подсказки, соответствующие анекдоты. Ну, например, да, вот эта известная репродукция: за столом сидит Ленин, сидят крестьяне ходоки. Владимир Ильич, мы вам принесли рыбки. А сколько шли ходоки? Да недели 3-4. Ой, все отдать детям, только детям, только детям. Ну и вообще, конечно, этот анекдот обыгрывает ситуацию 60-х, 70-х годов, когда было огромное количество детских книжек, где добрый дедушка Ленин постоянно заботится о детях, да? Вот, поэтому, но тот же анекдот про ходоков и Ленина, о том, что пришел к Ленину ходок, кулак, и Владимир Ильич говорит: «Батенька Феликс Эдмундович, расстреляйте-ка его, но до обеда». Феликс муж говорит: «Ну, Владимир Ильич, а можно после обеда?» «Нет, обязательно до обеда, а обед отдайте детям». В общем,
его такой, обед?
Да, его обед отдайте детям, да. То есть, опять-таки, обыгрывается...
Не весело, прямо скажем.
Не весело, да. Жесткость Ленина, который готов был расстреливать и проводить красный террор. И вот эта показная, вот эта слащавая забота о детях, да, которая навязла на языке, особенно вот в 60-е, 70-е, 80-е годы. Поэтому, конечно, здесь каждый экспонат – это подсказка к соответствующему анекдоту.
Вот пока вы рассказывали, я вас слушал и оглядывался вокруг себя, и я вижу, что, тем не менее, здесь есть еще, помимо всего прочего, здесь есть определенная периодизация. Да? Здесь вот действительно начинается все с Ленина, из самого революционного периода, и постепенно доходит до 90-х годов, до ельцинских времен, скажем так. Да?
Доходит до Путина, до президента
Даже
Путина.
До Путина.
Да, посвящен Владимиру Владимировичу. Но мы, может быть,
так
сразу же, как бы сказать, а может быть, интригу оставим. Наконец.
Вы думаете, нам не дадут довести программу до конца?
Просто радиослушатели, может быть, останутся у эфира и послушают до конца. Может
Хорошо,
быть...
тогда ждите. В конце будет анекдот про Путина. Договорились.
Начинает, конечно, у нас другой снаряд. Это гильза от 6-дюймового снаряда с крейсера «Аврора». Такой раритетный экспонат. Это, конечно, не тот снаряд, который был выпущен 25 октября по Зимнему дворцу, но это из коллекции Музея революции, который был основан в 19 году, и вот тогда собирали экспонаты. Но вот анекдот: у армянского радио спрашивают, что страшнее, атомные бомбы. Армянское радио отвечает: залп «Авроры», один выстрел, а разруха на 70 лет. Да? Поэтому такой большой, аттрактивный экспонат. Ну, конечно, как мы, говоря о Ленине, не можем не вспомнить анекдоты про бревно.
Вы знаете, я как раз тоже смотрю как раз на эту фотографию, ну, на картину, вернее, да, который здесь отображает этот эпизод. Кстати, сразу встал, здесь же действительно реальная фотография вроде, да. И очень оказалось актуально, потому что не далее, как вчера, я наткнулся где-то на то, что вроде обнаружили настоящую, непоказную такую фотографию с того времени, якобы. И что там все вообще по-другому и так далее, и так далее. Но в данном случае даже не очень важно. Это такое просто уже действительно это издевательство над всякими такими пропагандистскими, вот, позвольте себе такое слово, над пропагандистской дурью.
Ну, очевидно, что вот эти анекдоты про бревно, они опять-таки появились в 60-е и 70-е годы, в канун столетнего юбилея, когда страна отмечала, и это повсюду было, музеи делали выставки, там литературные журналы выпускали очередные рассказы, повести про Ленина, снимались кинофильмы про Ленина. Были, конечно, какие-то попытки и кинорежиссеров, и театральных деятелей выйти за эти рамки, но, в общем, конечно, это было так все пропагандистски навязчиво и так утомительно, что среди советской интеллигенции появлялись анекдоты. Звонит Владимир Ильич Дзержинскому. Владимир Ильич, явные происки контрреволюции. Очередной из субботника, у меня украли резиновое бревно.
Я слышал, что там надувное.
Да, надувное, да. Поэтому, как бы сказать, по этому поводу шутили.
Ну, кстати говоря, если уж говорить, то я думаю, что одна из самых богатых коллекций анекдотов – это столетие Ленина. Я не знаю, есть ли они у вас здесь в концентрированном виде.
Анекдоты первые про Ленина появляются где-то в начале 20-х годов. Я, например, видел в архиве документ, такую пародию на Ленина и Калантай, но это в форме частушки, на песню о Стеньке Разине. Вот. Анекдоты, конечно, как вот явление, советский анекдот, появляется где-то уже, ну, скажем, 19-й, 20-й год, и скорее был он где-то связан с гражданской войной. У нас здесь представлен раздел по гражданской войне. Сейчас, конечно, молодому поколению слова «мешочник», «родоотряды» ничего не говорит, да? А вот тогда именно появились, конечно, вот анекдоты. Мешочники едут в поезде, останавливается ночью. А что там случилось? Да меняют поезда. А на что меняют? На соль или на муку, да? То есть, конечно, вот эта примета времени, она ничего не говорит тем людям, которые не жили в советское время, которые не знают советскую историю и не понимают, что мешочники – это были те же крестьяне, которые курсировали из деревни в город, обменивали вещи на продукты. И, конечно, тут у нас есть исторические комментарии, потому что, ну, некоторые анекдоты просто не понять людям, которые, в общем, не знают историю, не жили в то времена. Но есть, конечно, анекдоты, которые как бы сохраняют свой вневременной характер. Может быть, нам стоит несколько слов сказать о том, что советский анекдот отличается от исторического анекдота.
Ну, давайте, да, это как бы такая теоретическая часть нашей беседы, скажем. Да.
Дело в том, что вот те, кто помнит 90-е годы, рекламу Банка Империал, то вот они очень хорошо обыграли исторические анекдоты, которые существовали в России в 18-19 веке.
Там Суворов, Екатерина.
Там Суворов, да, первой звезды нельзя, там пост, вот, звезду Александра Васильевича, да. Или там, как, например, отмена крепостного права, Александр II кормит лебедей, вот, а его спрашивают, вот эти лебеди улетают, вот там не нужно подрезать крылья. То есть, конечно, исторический анекдот, который в России был, он описывает конкретную ситуацию, даже не обязательно забавную. А вот советский анекдот, он, конечно, кардинально отличается тем, что он гипертрофирует и качество человека, и ситуацию, и, конечно, возникает, в общем, какой-то абсурдный ход. Вот. Ну, например, когда в 70-е годы, времена Леонида Ильича Брежнева, у армянского радио спрашивает, а что это за землетрясение? А это вчера китель Леонида Ильича упал на пол, да? И смысл понятен, что у Леонида Ильича на кителе было столько наград, что это был такой огромный груз, что произошло такое землетрясение. Абсурдная ситуация, которая обыгрывает, в общем-то, какое-то явление.
Но это скорее, да, здесь вот советский политический или даже не политический анекдот, вообще то, что мы вкладываем в понятие анекдот, это скорее шутка. Да. Вот то, что, потому что вот во французском языке есть два слова: анекдот и бляг. Да, вот бляг — это шутка, в нашем понимании анекдот. А слово анекдот — это скорее такой забавный исторический эпизод, да, забавный, который может быть даже и реальным.
Он реальный, вполне реальный, да. И вот эти исторические анекдоты, которые 18-19 век, это, конечно, реальные ситуации, которые происходили с конкретными историческими деятелями. И выходили, кстати говоря, у нас в библиотеке тоже есть анекдоты, которые выходили, печатались и рассказывали о конкретных людях, исторических персонах.
Тогда в этой связи, знаете, что здесь есть, я видел несколько, ну, экспонатов или несколько анекдотов, которые здесь фигурируют, которые действительно можно к классическому анекдоту отнести. То есть люди не шутили, а серьезно что-то писали, а превращается это в анекдот и очень смешную вещь, да? Когда там какие-то нелепости сочиняли и писали это, да? Вот у вас там есть там для длинный путь как-то у Манделы.
Да, у нас есть плакат, изданный в Эфиопии, когда она якобы пошла по социалистическому пути. Вот, и Менгисте Хайле Мариам, человек, который называл себя марксистом, да, который возглавил вот эту социалистическую Эфиопию, он бросил такую фразу: «Наш путь далек, наш путь, как бы сказать, очень длинный». Да? Вот, и есть такой вот реальный эфиопский плакат у нас на выставке. Но вообще это обыгрывается ситуация с той помощью, которую оказывал Советский Союз и КПСС, так называемым братским странам и братским партиям. И у нас здесь даже приведен анекдот о том, что учительница просит детей в школе принести деньги на нужды коммунистической партии Эфиопии. А Вовочка говорит: а в Эфиопии нет коммунистической партии, и 10 рублей не приносит. Потом через неделю школьная учительница опять просит: дети, принесите на нужды народной республики Эфиопия. Вовочка говорит: я не принесу деньги, там нету народной власти. Наконец, учительница просит принести деньги голодающим эфиопам. Тогда Вовочка приносит 30 рублей и говорит: ну раз там есть голодающие, там, значит, есть коммунистическая партия и народная власть. Вот, то есть, конечно, это тоже...
Подкованный Вовочка. Вовочка все знает.
Подкованный. Но большой раздел у нас посвящен сталинскому периоду.
Вы знаете, вот до сталинского, мы обязательно, конечно, про него поговорим. До сталинского, я просто, у меня сейчас глаз еще упал, это такая классика, что же, да, советского анекдота, и не только там политика тоже присутствует, это Чапаев.
Да.
Вот что, почему Чапаев?
Ну, надо сказать, что в 30-е годы
благодаря фильму
анекдот о Чапаеве появиться никак не мог. Мы отлично знаем, и есть даже вот эти фотографии, демонстрации людей с лозунгами: «Мы идем смотреть фильм Чапаев». Да? Фильм Чапаев в 30-е годы воспринимался однозначно положительно. И то, что анекдоты появляются в 60-е и 70-е годы о Чапаеве, это свидетельство того, что меняется отношение, в первую очередь, советской интеллигенции и к прошлому, и к окружающей действительности. Был реставрирован фильм Чапаев в 60-е годы, и как реакция на этот фильм возникли эти анекдоты. Ну, вот есть там разные версии, о том говорят, что вот будто бы это в Париже, в антисоветском центре придумывали эти анекдоты, но я склоняюсь к другой версии, о том, что...
В НТС, что ли,
здесь? Ну, там, не знаю, может быть, в НТС, может быть, еще где-то. Но, во всяком случае, мне кажется, что Чапаев в анекдотах – это не реальный образ военачальника, а это киношный образ. И в 60-е и 70-е годы советская интеллигенция почувствовала очень явно антиинтеллигентский запах и запал вот этого фильма в 30-е годы, который не воспринимался в 30-е годы. Ну, помните, там знаменитый эпизод: красиво идет интеллигенция, а потом в дело вступает пулемет «Максим». Но там, кстати говоря, этот Фурманов, он как бы коммунист, интеллигент, и вот это противостояние с простонародным, с такой, с бравадой, Чапаев, да, вот эта самонадеянность, эта бравада, это какая-то вот, как бы сказать, ну...
Да, и он герой, а не Фурманов.
Да, он Фурманов. То есть в 30-е годы это не чувствовалось. А в 60-е годы, вот сочиняя эти анекдоты про Чапаева, выступали против антиинтеллигентского духа сталинской эпохи. Когда в 30-е годы, а он в шляпе, да, за это могли и донести, ну, арестовать, может быть, и не могли, но, во всяком случае, отношение к интеллигенции было крайне негативное. И вот этот фильм Чапаева, воспроизводивший в 60-е годы идеи 30-х годов, в общем, воспринимался негативно и с иронией, и со скепсисом. Поэтому, конечно, анекдоты про Чапаева с этой нарочитой тупостью, глупостью, это, конечно, реакция на киношный образ.
Ну, раз уж вы затронули походя эту тему, я тогда не могу вас не задать этот вопрос, хотя я его собирался вам в любом случае задать. Вы говорите, что вы считали, что где-то сочиняли там в антисоветских там каких-то центрах западных, да? Тогда напрашивающийся вопрос: а кто сочинял анекдот? Откуда они брались? Вы вот понимаете?
Это, да, вот это вопрос, когда нам...
Действительно фольклор, действительно народное творчество, или все-таки были люди, которые их сочиняли?
К сожалению, те, кто сочинял, не оставлял ни дату сочинения, ни авторства, потому что уже в конце 20-х годов сочинять анекдоты было достаточно опасно. И для меня, конечно, вот феномен советского анекдота 30-х, 40-х, 50-х годов связан с тем, что те, кто сочинял, они, конечно, преодолевали себе и внутренний страх, и вот сочинение анекдот это было какое-то стремление почувствовать себя свободным человеком, потому что они отлично понимали, что по 58 статье за антисоветскую агитацию вполне могли дать срок от 6 месяцев и больше. Но вот тогда, в 30-е годы, появился анекдот, явно, наверное, в сталинских лагерях. Вот в лагере два заключенных беседуют между собой. Какой у тебя срок? 25 лет. А за что? Да ни за что. Неправда. За ни за что у нас 10 лет дают. Вот за ни за что, за рассказывание анекдота, могли дать от 6 месяцев и до 10 лет за антисоветскую агитацию. Дело в том, что, конечно, даже сотрудники НКВД, а, кстати говоря, анекдоты уже в 30-е годы попадают в сводки НКВД, вот, и не могли выявить, кто же все-таки автор. У нас, кстати говоря, была вот эта задача показать какие-то архивные документы, выдержки из уголовных дел, какие же, за какие же анекдоты сажали.
Касающихся тех, кто репрессированных за...
Да, к сожалению, вот нам не удалось найти 30-е и 40-е годы, но где-то лет 10 назад вышла книга, изданная фондом Александра Якулева, 58-я статья. И там вот приведены некоторые факты, за какие анекдоты, например, сажали в послевоенное время и, кстати говоря, после смерти Сталина. Мало кто знает, что при Хрущеве, кстати говоря, посадили по антисоветским вот этим статьям, по 58-й сначала, она должна начала 60-х годов была, потом по 70-е, гораздо больше, чем при Брежневе. И мы консультировались с нашими друзьями, бывшими диссидентами, с тем же Долининым Вячеславом Вануиловичем, и спрашивали, что, в общем, при Брежневе-то сажали за анекдоты. И он так вот подумал, сказал, что, в общем-то, именно за анекдоты, за рассказ анекдоты и не сажали. А вот при Хрущеве еще в первые годы вполне сажали, и за... тогда появились анекдоты о смерти Сталина, и вот за эти анекдоты, конечно, сажали. Ну вот, например, вот у нас здесь есть выдержка из этой книги. В 48-м году посадили человека за то, что он рассказал такой классический анекдот, наверное, который знают, ну, все люди, которые жили в советское время. Бабушка впервые увидела верблюда и говорит, надо же, до чего советская власть довела лошадь. Вот за этот анекдот в 48-м году посадили и дали антисоветскую агитацию. Uh-huh. Вот.
Ну, может быть, даже таким эпиграфом, что ли, к этой главе советского политического анекдота, наверное, должна послужить, может послужить вот эта история. Здесь, правда, неизвестно, выдумана она или нет, с Радоком, да? Здесь, кстати, представлена, я вижу его трубка, которую подарила недавно, да, его внучка, она у нас просто печаталась тоже в журнале «Дилетант», что Карл Радок, значит, говорит, что вы делали до революции? Он говорит, я, говорит, как... Сидел и ждал.
Сидел и ждал.
Сидел, да, что после революции дождался и сел. Да. Да?
Но, кстати говоря, у нас здесь приведен стенографический отчет суда над тем же Радоком, уже проходил по этой троцкистской группе, которую обвиняли в 1937 году. И там вот, конечно, его некоторые фразы, они становились не просто анекдотами, а какими-то афоризмами. И вот он на суде, на открытом этом процессе показательном, да, где нужно было говорить то, что нужно, он, конечно, произносит фразу на очень такую двусмысленно. Я признаюсь, что это не следователи мучили меня, а я мучил следователей до протяжения всего хода следствия. То есть, конечно, вот даже в такой как бы зоповским языком он выражает интересную идею. Но известна его фраза о том, что лучше быть хвостом у льва, чем задницу у осла, да, когда его обвиняли, что он принадлежал троцкистской оппозиции.
Но остроумие его не спасло.
Остроумие его не спасло, и его, как бы сказать, виляние тоже не спасло, ведь он потом отрекся от Троцкого, да, стал как бы сказать, словословить Сталина, но все равно арестован был, да, а потом по неизвестным причинам был убит.
Спасибо за ответ на этот вопрос. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты» и разговор с Александром Смирновым.
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим мы сегодня из Санкт-Петербурга. И не просто из Санкт-Петербурга, не из студии, а прямо из экспозиционного зала Музея политической истории России. В этом зале, вот вокруг меня и вокруг моего собеседника, еще раз его вам представлю, Александр Смирнов, куратор этой выставки, кандидат исторических наук. А вокруг меня вот экспонаты и различного рода надписи, которые воспроизводят советский политический анекдот. Вот в советском политическом анекдоте мы говорили в первую часть программы и продолжаем говорить и в этой части. Коснемся сейчас, я думаю, уже самого такого тяжелого периода советской истории и насколько он отражен в советском политическом анекдоте. Вот вы, Александр, до перерыва говорили о том, что анекдот — это антисоветская пропаганда, да? Антисоветская агитация.
Я понимал ее как антисоветскую пропаганду, потому что власть в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы стремилась контролировать сознание человека. И естественно, что этот контроль должен был осуществляться для того, чтобы, как бы сказать, ну, гражданин или, скажем, подданный советский человек воспринимал власть именно в положительном тоне. И самое главное, в положительном свете должен был воспринимать то, что власть делает в окружающей действительности.
А вот вы мне скажите, это страх тогда получается или что? Насколько я знаю, может, я ошибаюсь, конечно, вы изучали этот вопрос. При жизни Сталина не было анекдотов про Сталина.
Были анекдоты про Сталина, были в 30-е годы. Причем можно сразу даже отличить анекдоты, которые в 30-е годы появлялись про Сталина, от анекдотов, которые появлялись чуть позже. Вообще, как-то мы с вами говорили о том, что не установить ни авторство, кто сочинял, да, потому что не афишировали, опасались за это. И мы не знаем точной даты. И вот при создании этой выставки одна из проблем была, которую руководство нам хотело, говорит, а вот обязательно поставьте дату, когда появился этот анекдот. Но это очень сложно. Но тем не менее, все-таки анекдоты появлялись. Вот у нас, например, сталинский раздел начинается с фотографии Ленина и Сталина в горках. Фотография, которая тиражировалась и в 20-е, и 30-е годы для создания образа того, что Сталин — это Ленин сегодня.
Я помню, это фейковые фотографии.
Но дело в том, что вот в книге «Все фотографии Ленина», изданные в 70-е годы, указано, что фотография сделана Анной Ильиничной Ульяновой. Поэтому спорили об этой фотографии, ретушь это пририсовали. Но известно, что Сталин приезжал к Ленину, и во всяком случае авторство приписывается Анне Ильиничне Ульяновой. Но вот в 30-е годы эта фотография тиражировалась, и в народе появился такой анекдот. Приезжает Сталин к умирающему Ленину в горке и говорит: «Владимир Ильич, отдайте мне власть». А Владимир Ильич отвечает: «Батенька, боюсь, что народ за вами не пойдет». На что Сталин говорит: «А кто не пойдет за мной, пойдет за вами». Вот, конечно, 30-е годы, вот это такой анекдот, и раскулачивание, и коллективизация, и большой террор. Но есть еще другой анекдот, мой любимый анекдот, один из любимых того времени. В 36-м году вроде появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Вот, у нас есть журнал «Чиж», который издавался в Ленинграде, и там на обложке дети несут вот этот лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Ну и есть у нас соответствующий анекдот, который появился где-то, наверное, ну, еще при жизни Сталина точно. Конец 30-х годов, Красная площадь, демонстрация, столетние аксакалы несут лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Подбегают НКВДшники и кричат: «Вы что, с ума сошли? Когда вы были детьми, товарища Сталина еще не было, он не родился. А вот за это и спасибо», — ответили аксакалы. То есть, конечно, и лозунги, и события обыгрывались в анекдотах, и вот надо сказать, что сразу как-то появлялись вот эти анекдоты, которые реакция на определенные лозунги.
Ну вот я читаю прямо сейчас вот на стене, вот Сталин сказал: «Жизнь стала лучше, жить стало веселее», но не сказал кому. Это тоже времен Сталина? Я думаю, что все-таки уже постсталин.
Дело в том, что уже в хрущевское время вспоминали Сталина только в связи вот с выносом тела из мавзолея. Но были, конечно, вот у нас здесь представлены самиздатовские календари, посвященные Сталину, которые распространялись в Грузии, там, в Закавказье. Но дело в том, что вот действительность 30-х годов, она все-таки обыгрывалась в анекдотах, которые тогда появлялись. Ну вот, кстати говоря, 37-й год. Казалось бы, о чем должна страна вспоминать в условиях большого террора, когда там приезжают воронки? Страна вспоминает о гибели Александра Сергеевича Пушкина. И вот здесь очень интересный плакат с такой, с двухсмысленной фразой из творчества Александра Сергеевича Пушкина. На плакате сам Пушкин, внизу демонстрация очередная, несут портреты Сталина, Молотова и строчки. строчки из его известного произведения. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, и на обломках самовластия напишут наши имена». Что хотел сказать автор этого плаката?
Самое главное, что это прошел этот плакат через цензуру.
Он обязательно прошел через цензуру. Вот. Но Пушкина поднимали на щит. Да? Произведение Пушкина воспринималось как критику самодержавия. Но там нету ни царей, ни вот этого крепостного права. А там есть официальная демонстрация, где несут вождей того же Сталина.
Конечно, видимо, считалось, что самовластие — это только царизм. Сталинизм — это другое.
Да, уже, конечно, это не должно приходить в голову. Но в народе эзопов язык, наверное, воспринимался и тогда тоже. Поэтому...
Мы с вами забыли в начале второй части нашей программы предупредить наших слушателей о том, что в конце еще прозвучит анекдот про Путина. Мы его обещали, мы его вам расскажем. Ну а пока мы вот на Сталине остановились, вот еще один: Сталин умер, и культ с ним.
Да, но это уже, конечно, обыгрываются известные фразы, да. Но мне нравится такой анекдот, конечно, непонятный для людей, не знающих советскую историю. У армянского радио спрашивают, какое решение по жилищному вопросу принял 22-й съезд КПСС. Армянское радио отвечает: 22-й съезд улучшил жилищные условия товарища Ленина. Это вот обыгрывается то, что 22-й съезд КПСС в 61-м году вынес тело Сталина. Тогда вообще много анекдотов по поводу переименований. С того света приходит телеграмма с переименованием Сталинграда Волгоград. Согласен, товарищ Волгин. То есть то, что Сталин взял там на том свете кличку Волгин, да? То есть и такого рода анекдоты. Вообще с Мавзолеем, конечно, там это все было смешно, забавно. Но и хрущевское время дало столько анекдотов. Конечно, он был настолько...
Нет, извините, просто до этого еще по поводу Мавзолея я как раз читаю объявление 1953 года. «Меняю одну комнату в центре Москвы на две в разных районах». Подпись Ленин.
Да, но мне кажется, что это уже даже не хрущевского, а чуть попозже брежневского времени, когда вот эта проблема жилищной вот так вот обсуждалась.
Ну, Брежнев тоже, это, конечно, тоже целая обойма анекдотов.
Да, ну, естественно, что... И вот расцвет жанра советского анекдота и приходится на 60-е и 70-е годы. С одной стороны, потому что власть перестала целенаправленно систематически преследовать за рассказывание анекдота. Ну вот, сделал такое небольшое отступление. И в мое детство пришлось на конец 70-х, начало 80-х годов. Детство летом проходило в пионерских лагерях. Я вот с удивлением вспоминаю о том, как мы ночи напролет рассказывали анекдоты. И сотню анекдотов знали дети-пионеры. Откуда это? Что это? Но вот это тоже примета того времени.
Политические.
В том числе политические. Я помню, что рассказывали анекдоты и про Брежнева. Ну, естественно, там были разного рода и про русских, американцев. Но вот упущение, может быть, этой выставки, очень популярный жанр 70-х годов, русский, американец, француз, и все вот все эти истории. На нашей выставке мы не смогли найти соответствующих экспонатов. А еще раз повторяю, что мы отталкивались именно от музейного предмета, потому что анекдот должен соответствовать. И, в общем, как-то не пришло в голову, как можно показать этот жанр. Но про Брежнева здесь анекдотов достаточно много, да.
Ну, давайте вот хотя бы немножко я смотрю, написано так, получив, ну, это известно, это я его помню, получив хвалебные отзывы на свою книгу от всех прочитавших, Брежнев думает, надо же, всем нравится, может и мне прочитать. Ну, это, конечно, имеется в виду, и это уже всем было известно, что вот его знаменитое «Возрождение», «Целина», «Малая земля», собственно, даже есть авторы, даже известно, кто писал.
У нас вот есть фотография, студенты-африканцы изучают в Политехническом институте произведения Леонида Ильича Брежнева. «Малую землю», «Возрождение». Конечно, фотография вызывает улыбки, что без того, чтобы изучать технические науки, вот они вынуждены читать.
Но фотография сама по себе анекдот.
Да.
Причем даже в классическом смысле этого слова. Да?
Но так же, как вот у нас представлен здесь журнал «Крокодил», 1970 года, когда праздновали столетний юбилей Ленина, и вот тоже какой-то парадокс с каким-то смыслом. Это не карикатура в журнал «Крокодил» в данном случае. Нарисован земной шар, который летит во Вселенной, а на земном шаре табличка. На земном шаре работал вот Владимир Ильич Ленин. Здесь жил и работал Владимир Ильич Ленин, да.
С 1970
по 1924 год, да. Конечно, это тоже вот...
Вы имели в виду, что как, вождь всех народов?
Например? Да, ну... Мирового пролетариата, да, земного шара. Поэтому табличку на доме, на улице, нет, вот уже столетие, ну, на земном шаре.
Но мечты о мировой революции здесь тоже, вот я вижу, отражены, извините. Даже вот словами Брежнева. Брежнев вещает с трибуны: нам нужен мир, нам непременно нужен мир, желательно весь. Да. Это игра слов.
Это явно, что анекдот возник где-то в 79-80-м годах, когда начинается эта афганская эпопея, с этим связанная.
Ну, я помню, опять же, вот давайте перейдем уже к 90-м годам. Я помню по поводу 90-х годов, как раз говорили, что пропал политический анекдот, что появление свободы слова, да, возможности высказаться напрямую, а не окольными путями через анекдот, как бы фактически стер вот этот жанр. Это так или не так?
Но мы показываем, что нет. Вот вторая половина 80-х годов, горбачевское время, наоборот, это всплеск. Ведь если раньше анекдоты не публиковались, не печатались, а только слушались по голосам, вот у нас, кстати говоря, приемник, по которым слушали зарубежные голоса и соответствующий анекдот, то при Горбачеве уже начали публиковать. У нас даже представлены и, как бы сказать, вот такие неподцензурные издания с анекдотами, вот, которые появились в конце 80-х годов. Поэтому сочинялись и новые анекдоты. Вот появились, например, талоны. У нас здесь представлены талоны на мясо, на алкоголь и соответствующий анекдот. Волк гонялся за зайцем, догнал зайца и говорит: «Заяц, заяц, я тебя съем». А заяц строго спрашивает: «А у тебя талон на мясо есть?» Люди, которые жили в горбачевское время, понимают, о чем идет речь. Поэтому горбачевское время с антиалкогольной кампанией, с этими проблемами, вот, породило огромное количество анекдотов. Вот, поэтому здесь у нас тоже эти приводные анекдоты и про гласность, и про выборы, и про межрегиональную группу, и про Ельцина. Поэтому, конечно, спад анекдота начинается уже где-то после 91 года. Хотя нужно сказать, что мы доводим до современности, до начала 21 века, потому что спад произошел, популярность анекдота, но он не умер, потому что он нашел новых героев, новые какие-то обстоятельства, новые коллизии, шутили и про ваучер, шутили и про реформы, шутили и про Ельцина и Зюганова, у нас здесь есть и анекдоты про Жириновского, и про Гайдара, и про Бульбурдиса, соответствующие экспонаты. Ну, наверное, можем теперь рассказать вечный анекдот, который уже применили и к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович поймал щуку.
А уже все, перешли, да?
Мы можем об этом, можем поговорить еще про Ельцина.
Давайте еще до того, как он поймал щуку, про ельцинский период, потому что я здесь смотрю, здесь у вас куклы из, ну, куклы из кукол, да, из программы.
Передачи, да, куклы. На НТВ.
На НТВ, да. Да. То есть можно ли сказать, что вот это вот, собственно говоря, свобода слова, действительно, что анекдот перешел как бы в ранг официальный просто такой юмор и сатиры.
Ну, безусловно, когда на телеканалах, по радио, в газетах стали свободно говорить, свободно обсуждать.
Можно было и Ельцина, можно было критиковать, как хотите.
Ну, в принципе, когда начался первый съезд народных депутатов СССР, когда люди говорили обо всем, что угодно, когда были выборы депутатов РСФСР, то уж никакие анекдоты превзойти то, что говорили Иванов, Гдлян, Собчак, Старовой, этого невозможно было. Те люди, которые жили в конце 80-х, начале 90-х, конечно, помнят, что эта гласность, это обсуждение, свобода слова, конечно, затмевала какие-то анекдоты с их выдуманными ситуациями. Вот. Но, скажем, ну, в 90-е годы, я говорю, что анекдоты продолжали, рубрики были, хотя, конечно, может быть, в КВН говорили более интереснее, более серьезно. Но, тем не менее, анекдот продолжал жить. И появились, например, анекдоты про новых русских. У нас не случайно здесь представлен малиновый пиджак, и эти анекдоты, связанные с новыми русскими, вот, то есть народ на расслоение, социальное расслоение отреагировал таким образом.
Ну, там даже, я не знаю, насколько это на расслоение, на, я бы сказал, на такие, на образованные, что ли, на такие, на качество этих людей, что ли, да, обращали внимание, да, кто, да, собственно, кто, говоря, собственно, да, надел на себя малиновые пиджаки, да, и самый, может быть, один из самых таких классических анекдотов, ну, здесь из вашего окна не видно, но нетрудно увидеть отсюда Эрмитаж, когда выходит из Эрмитажа, и сказал: «Чистенько, но бедненько».
Да, да.
Там бедненько, но чистенько.
Да.
Это Эрмитажные, там люди, сотрудники до сих пор помнят этот анекдот. Вот, но, знаете, что лучше, мы уже не будем сейчас, конечно, голосовать среди наших слушателей, потому что я вот читаю анекдот советских времен. В ГУМе потерялся ребенок, милиционер его утешает: «Ничего, сейчас объявим по радио, и родители твои найдутся. Объявите, пожалуйста, по BBC. Мои родители другого радио не слушаю». Так что я боюсь, что если сегодня начать объявлять по радио, то еще тоже неизвестно, все ли, или там, тем более по телевидению, все ли услышат, да, такое дело. Но это, если сравнивать уровень свободы слова, так сказать, даже в 90-е годы и сейчас. Ну, что у нас еще здесь есть хорошего? Ну, давайте что-то свой путинский анекдот. Чего
ну, мы можем сначала про Ельцина и Зюганова.
Ну, давайте про Ельцина и Зюганова.
96-й год, второй тур выборов. Черномырдин приходит после подсчета результатов Центральной избирательной комиссии и говорит: «Борис Николаевич, есть две новости. По результатам выборов хорошая и плохая. С какой начинать?» Ну, начинай с плохой. Зюганов набрал 73% голосов. Борис Николаевич: «Да, да, какая же тогда хорошая? А вы набрали 85%. Вот тогда уже выборы 96-го года породили в народе вот это...
сомнение.
Да. О том, что как считают на выборах и в чью пользу подсчитывают. Поэтому, ну или, например, вот у нас есть ваучер, и опять-таки явно, что анекдот уже, когда появилась ЕГЭ, вытаскивает абитуриент билет по ЕГЭ. Там вопрос: что такое ваучер? Варианты ответов. Родственник Бурбулиса, а Гайдар его знает. Гайдар его знает. Вот, поэтому есть и такие анекдоты. Ну, а у нас, кстати говоря, тут есть и про Черномырдина, и про Жириновского. Жириновский, например, тоже 90-х годов анекдот. Приходит поклонник Жириновского в книжный магазин и спрашивает: «Мне нужна книга «Жириновский президент». А продавщица отвечает: «Фантастика на втором этаже».
Ну да, и там уже много таких про современных, я знаю, про Явлинского от А до Ю. Знаете, да, это, да? Там,
нет, это...
Ну, что-то такое. Хотя, я извиняюсь перед Григорием Алексеевичем, поскольку вообще-то за ним это не водится, но тем не менее, поскольку любой политик российский в глазах народа – это олицетворение плохого, и в том числе там, и коррупции в первую очередь, да, то есть такой был анекдот, что вот вышла книжка «История там, российской коррупции», условно говоря, «А до Ю». Автор Явлинский.
Понятно, да. У нас здесь другой анекдот. Явлинский говорит Зюганову: «Вот когда я расплачиваюсь с таксистом, я всегда ему даю хорошие чаевые и говорю, что это от демократа». А Зюганов говорит: «А когда я приезжаю на такси, я не расплачиваюсь и говорю, а я демократ». Да, то есть такой смысл о том, что демократы не расплачиваются.
И Зюганов, давайте анекдот про Путина.
Ну, мне кажется, что это, конечно, анекдот трансформирован, потому что это такой достаточно вечный анекдот про золотую рыбку, но здесь у нас трансформируется...
Я вам отвечу тоже про Путина.
Да. Вот. Владимир Владимирович поймал щуку, и вдруг щука говорит человеческим языком: «Владимир Владимирович, не вари из меня ухи, я тебе пригожусь». Владимир Владимирович: «Ну, как ты можешь мне пригодиться? Что ты можешь мне сделать?» «Ну, Владимир Владимирович, не вари уху, загадай любое желание, я исполню твое желание». Подумал Владимир Владимирович и говорит: «Ну, ладно. Сделай так, чтобы все российские чиновники были умными, честными, порядочными, не брали взяток». Щука вздохнула и говорит: «Нет, Владимир Иванович, вари уху, вари уху».
Ну, это скорее такая притча, я бы сказал, даже не анекдот, отражающий нашу жизнь.
Да.
Потому что есть еще такой анекдот. Давайте я уже вам отвечу тогда. Я не знаю, попадет ли он на выставку. Вот, что сидит Путин опять в окружении там, каких-то своих сотрудников в ресторане, заказывает блюдо, там подходит официант, говорит, там, мне, говорит, кусок мяса там, условно. Официант спрашивает: «А овощи?» Он говорит: «А овощи ничего не будут». Имелось в виду вот это окружение, которое... Значит, ну вот. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, Александр Павлович, то есть вы вот... Давайте теперь поговорим о будущем. Я понимаю, что музей – это всегда история. А вот если поговорим о будущем... Получается, что вот анекдот, в общем, умирает, как вы считаете, вот такой политический, в советском понимании слова?
Конечно, он уже не будет переживать тех времен,
которые... Извините, еще в связи с тем, что другая атмосфера, другой способ коммуникации возникает, да? Очень много уходит вот в интернет,
в сети. Да, да. Вот, и это, конечно, да? Играет большую роль. Вот можем сказать, что падение популярности в 2000-е годы, вот, кто-то считает, что свобода слова исчезла, да, и вроде бы анекдот должен пережить свой ренессанс. Но интернет это свободная площадка, где можно говорить, писать все, что угодно. Поэтому, конечно, интернет убивает анекдот, и мы уже, конечно, никогда не увидим вот того расцвета анекдота, когда люди встречались. Еще такое советское время, которое я застал, и отлично понимаю, как люди проводили время за столом. Рассказывали или пели песни, или рассказывали анекдоты. Конечно, уже такого не будет, потому что сейчас уже, когда собираются молодые, они уткнутся в свои эти смартфоны, и они уже между собой не общаются. Ведь анекдот — это, конечно, коммуникация. Не по анекдоту. Да. И есть вот этот знаменитый анекдот, собрались там советские люди, решили рассказать анекдот. Один говорит: 25, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, 39, ха-ха-ха-ха-ха, один. Ну что ж ты такой неприличный анекдот рассказываешь, да? Mm-hmm. То есть это было, как бы сказать, маркер свой, чужой, да? Как вот люди опознавали. И по анекдотам. Это и была и коммуникация, это было и выпускание пара. Почему при Брежневе, кстати говоря, КГБшники даже придумывали какие-то анекдоты. Это понимали, что чтобы люди не выходили на улицы, лучше пусть они посидят, поговорят, расскажут анекдоты. Сам Брежнев любил анекдоты, про себя послушать там. Поэтому, конечно, сейчас уже другая коммуникация. И индивидуализация приводит к тому, что анекдот умирает. Но мне кажется, что он не исчезнет, и он даже не исчезает на постсоветском пространстве. Но если это возможно, я тут слышал, смотрел телевизионную передачу в преддверии выборов грузинского президента. И там один грузин на русском языке, ну вот, рассказывает по своей структуре классический советский анекдот. Приходит Саакашвили в магазин галантереи, покупает галстуки. И продавщица его спрашивает: вам завернуть или вы здесь попробуете? Но это классический советский анекдот, да? То есть просто в другой трансформации, в новых реалиях он продолжает жить. Поэтому анекдот, наверное, все-таки для вот этого советского народа и тех, кто вышел из этой шинели советского народа, он будет продолжать. Но когда придет другое поколение, может быть...
Кстати, любопытный вопрос, я понимаю, что вы на него не ответите, если вряд ли кто-то этим занимается. Насколько анекдот выжил в бывших советских республиках? Не в России, а вот то, что вот вы сейчас про Грузию сказали, там даже Украина, Казахстан.
Молдавия,
то есть,
да.
То есть там, где еще все-таки русский язык сохранился, да? Ну, не обязательно, это на русском должно быть.
К сожалению, не читал каких-то вот публикаций по этому вопросу, да, не знаю.
К сожалению, не знаю. Ну хорошо, спасибо вам. Говорю я Александру Смирнову, куратору.
Спасибо, что пришли на нашу выставку, посмотрели.
Ну, я думаю, что не я один должен посмотреть на эту выставку, поэтому мы приглашаем всех радиослушателей, всех наших слушателей, не только петербургских. В Петербург очень много приезжает людей из других городов, так что заходите. Вообще в Музей политической истории я вам советую зайти, здесь много интересного. И дойдите вот до этой замечательной экспозиции «Советский анекдот». Вы здесь улыбнетесь, и не только улыбнетесь, но и задумаетесь.
Это самое главное. Задуматься над нашей историей непростой.
Всего доброго. Это была программа «Дилетанты». До новых встреч.